Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, вот сегодня была вторая служба, которая называется Пассия. И это служба страстей Христовых. И хотя она пришла к нам достаточно уже в позднее время, но действительно потом она необычайно ложится на как бы общецерковное настроение, и она чрезвычайно умилительна, и что самое главное, заставляет нас подумать и как бы быть свидетелями и соучастниками тайны и Гефсиманского борения, и тайны самого креста. В то же время совершенно очевидно, что ни ту, ни другую тайну невозможно как-то однозначно сформулировать. Вот как бы мы члены церкви, и поэтому нам открывается, и мы вот что-то до конца теперь можем сказать, именно потому что являемся членами церкви. Действительно, очень многое, что является для церковного человека само собой разумеющимся, для человека вне церкви, и часто странно, даже нелепо. Но слова апостольские о том, что для иудеи правда Христова соблазн, а для эллина безумие, они остаются. Мы, это, собственно, то, что я сейчас говорю не просто о разных людях, да? Вот когда, скажем, мы были вне церкви, многое для нас было, даже какие-то элементарные вещи, они были неясны, нелепы и вообще странны. Но когда мы входим в церковную жизнь, для нас многие открываются. Вот так же и все, что касается дел, которые оставил здесь Христос, именно оставил. Потому что все праздники 20-е, которые мы чтим, празднуем, свидетелями, участниками, которыми являемся на службе в церкви, так или иначе, они навсегда, навечно остались здесь. Этому всегда можно быть причастным. Как раз службы-то, да, они свидетельствуют об этом. И сегодняшняя служба как раз страстей Христовых, она тоже свидетельствует о том, что мы здесь непосредственно через службу являемся свидетелями и его гефсиманских мук, и его непосредственно распятие на Голгофе, на лобном месте. Поэтому и сегодня читался канон Кресту, где очень откровенно, кстати, от лица того, кто писал этот канон, да, и как бы от нашего лица тоже, мы же слушали, когда канон, мы соглашались с ним, с этими словами, и там совершенно четко и ясно сказано: знаю, кто виновник твоего распятия, знаю, кто тебя возбил на крест. И автор канона называет местоимение первого лица, личное местоимение, это я. Вот, знаете, я бы сказал так, что я могу честно сказать, что это я распял Христа, только тогда, когда совершенно ясно по жизни, ну, в жизни, я все-таки хотя бы сознаю, что все какие-то ограничения в моей жизни, обиды, которые какие-то на меня, ну вот, то, что, чем уязвляется мое сердце там, да, все-таки то, что я на них реагирую, скажем, печалью, унынием, это моя принципиальная неправота. Потому что если я говорю, что я тебя, Господи, на крест возвел, то на кого мне обижаться? Чего и кого мне хулить? В том-то и дело, что у нас вот такая жизнь духовная, так как она расколота. Как бы вот у нас есть определенные правила, определенные, но определенный уклад жизни, может быть. И есть время, когда мы приходим в церковь, есть время, когда мы обращаемся с молитвой к Богу. Вот здесь мы можем сказать какие-то очень сильные слова, вроде вот как в этом каноне, да? Куда сильнее. Но в то же время, как только мы отходим от молитвы, выходим из церкви, мы как бы закрываем книгу. И начинается наша иная жизнь, часто вполне безбожная. Эти слова забываются. И мы очень часто, наши души как раз за счет того, что мы христиане, и исполняем что-то, посещаем что-то, это вместо того, чтобы было бы, должно было бы быть источником нашего смирения, покаяния, а часто это наоборот становится источником нашего самовозвышения, что тиранит же нашу душу, и от чего мы сами страдаем, это наша немощь. Но вот мы знаем, что в Гефсимании действительно читаем такие слова, как бы тоже, немощи некие, когда Христовы, когда уже после Тайной Вечери они выходят. Еще перед тем, как предал Иуда Христа, и Господь говорит странные слова: «Душа моя прискорбна до смерти». Вот побдите здесь, помолитесь, он обращается к трем ученикам, обращается к трем апостолам, ученикам Петру, Иакову и Иоанну. Побдите вместе со мной, помолитесь вместе со мной. Потом он отходит и молится тоже Отцу Небесному тоже странными словами. «Да мимо едет меня чаша сия», говорит он, но прибавляет: «Но не как я хочу, а как ты, Отче». И когда возвращается, видит, что три ученика спят. И он снова просит их, чтобы они как бы соединились с ним, разделили его, эту муку. Он хочет солидарности. Но, тем не менее, как повествует евангелист Марк, Евангелие, которое мы сегодня читали, очи их были отягчены. И они снова впадают в тяжелый сон, а он произносит те же слова в обращении к Отцу. И также и третий раз. И только после этого приходит Иуда со стражей, и его берут под стражу. И, как известно, в темноте ничего не видно, и поэтому в чем, собственно, и состояло предательство. Он сказал, что там все-таки 13 человек, и здесь 13 человек нужно выделить, кто из них Иисус Христос. И он сразу сказал, что вот того, кого я поцелую, того и берите. И ведите со всем тщанием на суд. Так и было. Но почему же впервые, казалось бы, в Евангелии мы слышим вот такие слова как бы слабости некой? «Душа моя прискорбна до смерти». Вообще, на всем протяжении Евангелия до этого места об этом даже и невозможно подумать. Более того, мы читаем, скажем, в Евангелии от Иоанна, что его не раз хотели физически уничтожить, там, сбросить скалы. Ну, тогда, когда он пришел как раз в тот город, в каком он где он возрастал, где он прочитал как раз в синагоге пророчество Исаии, сначала все исполнились таким необыкновенным состоянием и неким состоянием сердечной сладости. А потом сами друг у друга и у себя самих спросили, ну неужели мы его не знаем? Мы знаем его отца, его и мать, он действительно у нас здесь рос. Мы знаем его братьев и сестер, нареченных, ну потому что Иосиф был вдов, у него уже были дети. Но он не может быть мессией. Эти слова Исаии не о нем. И именно поэтому он не мог сотворить никакого чуда и дивился неверству, их только нескольких человек исцелил. А сами они именно в силу того, что знали, что он себя называет Мессией, они хотели его сбросить со скалы. Но он никогда перед этим не говорил таких слов о том, что вот как-то душа у него не просто печалится, да, а скорбит до смерти. И вот здесь святые отцы как раз говорят о том, что вот человек, вообще-то любой даже человек, в душу любого человека вложено страх смерти, потому что для человеческой души, вообще-то для всего даже живого, можно даже так сказать, смерть неестественна, она противоестественна. Мир замышлялся совсем не для смерти, совсем не для тления. И тем не менее, любой грех, мы как раз говорим, церковь утверждает, что зло-то как раз не какие-то напасти, которые обстоятельства какие-то неприятные, которые мы испытываем в жизни, а собственно зло это грех. Это жало смерти есть грех. И грех как раз это то, что тлит, растлевает мою душу, опустошает ее, обезбоживает. Это то, что не дает то средостение, которое накрепко отодвигает меня от Бога. Накрепко отодвигает мои желания и мои чувства от Бога, потому что именно желания и чувства у нас падшие. Но именно они-то требуются, воля, желание, чувства, для того, чтобы устремиться к Богу и соединиться с Ним. И грех как раз поражает самую сердцевину человеческого существования, то есть именно то, что могло бы обратиться к Богу, оно у нас и поражено. Именно поэтому мы своим чувствам никогда не доверяем. И аскетический опыт святых отцов всегда зиждется не на каких-то ощущениях или там каких-то высоких состояниях. Нет, всегда на духовном четком рассуждении, рассуждении духовном, которое апостол Павел ставит в главу, глав духовной жизни. И вот если, так как у нас все-таки чистой жизни нет вообще, поэтому мы, конечно, очень скептически смотрим на то, что, там, скажем, на рассуждение, что за это грех вот то-то, а за это грех то-то. Это нелепое рассуждение, потому что нам просто у нас получается некая иллюзия, что между вот этими грехами, где мы говорим, что там за какие-то грехи там нам какая-то расплата, то все остальное у нас чисто. Да нет, без меня не можете твориться ничего сужи, говорит Господь, благого. Личные дела человеческие, к сожалению, всегда к любому, даже самому доброму делу обязательно примешается наше падшество. Но та же гордость, та же то же тщеславие, к любому доброму делу и некое самобезвеличивание и требовательность либо благодарности, либо того же, что я сделал. У нас все-таки добра бескорыстного практически не бывает. Тогда, когда, скажем, нам отвечают не добро, а просто даже не то, что злом, а безразличием. У нас уже нет никакого желания именно сердечного, теплого, оказать тому человеку добро, который оказался к нам безразличным, к нашему теплому какому-то порыву, да? У Христа совсем не так. У него как раз добро вне зависимости от того, как к нему относится, и именно поэтому добро неколеблемое. Но вдруг душа скорбит до смерти. Вот если у нас еще есть некий опыт смерти, да, через наш грех, мы знаем свою опустошенность, свое одиночество, вот такую оставленность некую. И именно потому, что когда замыкается сердце вот в непримиренности, это сразу обидел-то кто-то один, а отчуждение сразу и от любого человека, и от Бога. И вот этот опыт, опыт страсти в смысле страданий, да, опыт некой, некой привычной уже боли от многого в жизни, это уже есть некое знание смерти, некий опыт смерти. Поэтому на самом деле для нас все-таки смерть не совсем неожиданность, ну такая физическая смерть. Плюс к тому у нас масса всяких болезней сопровождается с нашего рождения и до смертного одра. А вот все, что касается Христа, для него как раз опыт смерти совершенно был вновь. Вот как раз именно в силу того, что не было у него этих падших желаний, не было этих падших чувств. Он взял все человеческое, и душу, и тело, кроме греха. Поэтому даже вот такого повседневного, как бы, страстного опыта, да, опыта раскола внутреннего, у него не было. Причем, но для нас-то как раз, у нас движение такое, мы идем по жизни, где существуем в ней, где смерть нас встречает. А у Христа это как раз наоборот. Именно Он пришел к смерти. Ведь Он фактически все Сам сделал для того, чтобы Его распять. Не надо думать, что но Он все хотел, чтобы Его услышали, а вот иудеи такие сики, они Его распяли. Да нет же. Как раз по Евангелию совершенно очевидным становится, что и ученики, которые, казалось бы, все время шли за ним, да? Но как только вот оставил их пастырь, да? Как только оставил их созидающие силы учителя, и они сразу разбежали. Как только они были предоставлены самим себе. Как только та же сила оставила, скажем, тех самых иерусалимлян, созидающие, я имею в виду, тех самых иерусалимлян, которые постилали ковры, там, ткани свои под копыта осла, на котором въехал в Иерусалим Иисус, и постилали еще и там, как царю, ветви пальмовые, и как только их оставила созидающая сила, и тут же они стали кричать «распни его», когда человек стал предоставлен просто самому себе. И так тут же самый горячий поклонник, Петр, он трижды отрекся от Христа за одну ночь. А все остальные разбежались. Но и то, и другое расценивается, естественно, как предательство. Предал не только Иуда, но предали все ученики, все разбежались. И нелепо думать, что кто-то из родившихся после его учеников в этот мир, он более мужествен и более крепкая вера. Ответ нет. Вот неколебимая вера была и у апостолов, но только уже после Пятидесятницы. И все это свидетельство как раз о том, что Христос действительно, Он пришел именно для того, чтобы взойти на крест. И иначе человека спасти было невозможно. Но ни для кого так противоестественно не была смерть, как именно для него. Потому что он источник жизни и жизнь с избытком, который он дает другим, этот избыток. И именно поэтому он прекрасно знал, что ему надлежит и взойти на крест, и победить смерть, и войти в державу смерти, и победить эту империю зла, демоническую, и воскреснуть. Но это знание было умное, а душа человеческая, сердце человеческое протестовало против этого. Как, естественно, скажем, но человеку отпрыгнуть, когда он увидел, что кинулась на него змея, например, да? Но, скажем, один из очень известных священников начала века, Иоанн Восторгов, он говорил о том, что кроме всего этого, на тяжесть, которую он подъял, состояла и в том, что в Гефсиманском барине как раз перед крестом, непосредственно перед Голгофой, он как раз и был тем самым агнцем, который взял ответственность в этот момент за грехи всего человечества. И именно эта неподъемная тяжесть, как, именно как ответственность, как последствия, он взял именно на себя вот то самое последствие, да, нашего греха. Оно и выразилось вот в тех самых словах к апостолам и пролилась на его лике потом с кровью. Та самая кровь, которая была пролита за грехи мира. Но в то же время вот эти слова, которые обращены, конец предложения, но не как «я хочу, отче», а «как ты», говорит о том, что именно воля человеческая во Христе, она вот этот страх смерти преодолела. Знаете, есть такой святитель, достаточно древний, который сказал, что смерть – это раскол, это пустота, но это и раскол, это раскол наших чувств, наших желаний, это раскол и между душой и телом, и впоследствии раскол между душой и Богом, как конечная смерть, да, вторая, как называет апостол Павел. И вот в том-то и дело, что до Христа этого раскола и того, и другого, и с телом, и душой, с Богом, да, не мог миновать никто. И даже те самые праведники, пророки, о которых мы читаем в Ветхом Завете, которых мы чтим. И вот именно на кресте, именно в Гефсимании прежде всего, как бы вот этот клин смерти, да, он вдруг застопорился и застрял. В том-то и дело, что даже беря на себя грех всего мира, именно человеческая воля Христа, Бога человека, не разделилась со своим божеством. Она осталась верной. Верным Богу. И не потому, что откуда-то извне божества в сердце человеческое влилась благодать, как нечто, что загородило его от вот этого ужаса смерти. В том-то и дело, что во Христе как раз человек сумел побороть страх смерти человеческой решимостью. И именно поэтому тело-то на кресте с душой разделилось. Но так как душа человеческая осталась верной Богу впервые, причем смерть совершенно несправедливая, мы грешны, А за грех, за мой грех пошел на крест безгрешный. Но тем не менее, осталась верной и Богу, и человеку, и своему созданию. И именно поэтому при разделении души от тела, божество осталось и с телом на кресте, и с душею, которая вошла в глубины ада. Именно поэтому стало возможно то самое воскресение, когда и душа, и тело, они соединились именно потому, что они не лишились этого божества, не отказались от него, не отказались от воли Отчи, которая хочет всем спастись и в разум истины прийти. Именно поэтому появилась возможность душою, яко Бог, как говорит воскресный тропарь, войти как раз в тот самый мир мертвых. Вообще-то в мир мертвых невозможно войти, оставаясь живым. И душа с божеством, душа человеческая с божеством второго лица Святой Троицы, она вошла и осветила эти глубины адовы и разрушила все там. И именно поэтому все, кто видел в том, кто спустился к ним Спасителя, все эти души спаслись, и праведники, и грешники. Все, кто увидел в нем спасительного милостивого, и что именно этой милостью, а не своими некими праведными делами, они могут спастись. И поэтому мы действительно смотрим на распятие как на жертву, безусловно, но кроме жертвы, ведь это еще и некое приношение. И приношение Бога человеку во кресте, и приношение во кресте человека Богу. То, что как раз и может соединить наше несоединяемое, вот ту самую сердцевину, где главным средостением всегда была смерть. Действительно, в 3,5-годичном служении Иисуса Христа многое было показано, многое было преодолено. И самое последнее оставалось, вот самое крепкое, да, это тот самый страх смерти. И оказалось, действительно, строчка из песни Ветхого Завета пророческой: «Любовь крепка, как смерть». Эти слова оказались прежде всего сказаны о том, кто воплотится через еще многие тысячелетия, через где-то 1500 лет после того, как были Соломоном сказаны эти слова. И вот, через 1000, вернее. И вот мы, пометуя как раз о том, как эта смерть была побеждена, мы как раз и говорим, что служба, даже вот эта служба страстям Христовым, ставит акцент не столько на самом распятии, на распятии ставит, на смерти ставит акцент именно потому, что на кресте происходит не некая чудовищная несправедливость, а на кресте Христос священно действует. Он как раз именно на кресте и соединяет человека и Бога. Именно поэтому незадолго до этого, еще в Гефсиманском саду, он сам сказал: «На сей час я и пришел». То есть он пришел не просто сказать какие-то очень важные нам слова, не просто дать образ, определенный образ жизни, при условии, что если мы будем причастным его телу и крови, таинству, да, и мы тоже можем иметь тот же вектор жизни. Может быть, не такую жизнь, но именно в этом ключе. Но в том-то и дело, что самое главное, это не то, что все-таки он явил, а то, что следствие как раз вот того священного действия, которое было на Голгофе, воскресение. Поэтому акцент всегда в церкви ставится не на самой смерти, а то, к чему ему она ведет. Отныне, именно с креста, смерть уже не называется смертью. в церкви, в христианстве с совершенной очевидностью мы знаем, что смерть отныне стала успением. И смерть, и верою в то, что именно эта жертва, это приношение Христа нас ради человека, нашего ради спасения, она может и жалость смерти не только притупить, а совершенно отсечь и от наших немощных душ. Аминь.
Спасибо, Господи.